На этой фразе я, наконец, выдохся, понимая, что перехожу на зыбкую почву риторических вопросов. Если хотите знать, полегчало ли мне за весь монолог, то, увы, вопреки мнению опытных психологов, осознание того, что у меня есть проблема, ни на шаг не приблизило меня к их разрешению. Может, стоит просто выспаться? Ага, как же. Дверь в мою комнату распахнулась пинком ноги. Но, собственно, я и не запирался, верно? На пороге стоял пьяный, чуть больше меры, Эд.
— Пошли?
— Куда? — не особо удивился я.
— За грани.
— Пошли.
— Я понял, что нам нужно.
Чуть приплясывая в стиле пьяных сатиров, объявил кудрявый бог.
— Они все хотят Хельгу. Вы должны достать ожерелье Фрей.
Ты с ума сошел? — на всякий случай уточнил я.
— В этом мире нет, ты же знаешь. А в твоем — да, у меня даже есть справка. И чё?
— Это Хельгина. Выражение.
«И чё?»
— второй раз повторил он, четко давая понять, что его одурманенный алкоголем мозг способен таки вступить в логическую дискуссию. Правда, при очень ограниченных возможностях и без особого толка. «Куда идем?» — кротко спросил я.
«В Асгард».
«Не ори, всех разбудишь!» — я помог рухнувшему Эду встать на ноги. «Идем вдвоем. Ты и я. Не пешком, разумеется». Центурион и Ребекку тоже придется взять. Но ты хотя бы представляешь себе, что там осталось от стен Асгарда после Рагнарёка?
— Не очень,
— честно признался он.
— Но если ты хочешь, чтобы Скол и Хасин всегда отстали от Хельги, тебе придется туда пойти. Не бойся, я же тебя всегда спасу.
— Ну да, ну да. А почему именно ожерелье Фреи...
Вдруг кто-нибудь услышит. Ты вообще понимаешь, кто у нас Фрейя?
Я понимал, поэтому просто кивнул. В конце концов, поспать уже не удастся, а поход за грани опасен в любое время суток. То есть пойди мы к ним до рассвета, ничего, по сути, не изменится. Нас точно так же постараются убить, а мы, в свою очередь, по-прежнему постараемся выжить. Нам это интереснее, за противоположную сторону судить не берусь. — Ты точно знаешь, на что мы подписываемся?
— Приблизительно,
— не стал лукавить кудрявый бог.
— Если увидим ее на восходе солнца, когда она наполняется светом, то, возможно...
— Ты видел ее после Рагнарёка?
— Нет, но я не слышал. Год-два назад кто-то из инистых великанов выжил после встречи с ней ночью. Бедолага умер у меня на руках, буквально сожженный заживо. Но вот если мы попробуем уговорить ее на рассвете...
— Кем она стала?
— Сошла с ума, как и я, после смерти брата-близнеца. Теперь ее клинит не на песнях любви, а на жажде крови.
Мы помолчали, думая каждый о своем. Эд уже заметно начинал трезветь, и, разумеется, идея переться посреди ночи неизвестно куда за грани, в развалины Асгарда, быстро выветрилась из его кудрявой головы. А вот мне, наоборот, запало. «Знаешь что? Пойдем-ка домой». У меня стойкое ощущение, что Скол и Хати не сунутся к нашему замку еще два дня. Им надо привести нервы в порядок, вырезать шерстку, повыть на луну.
— Ты что-то задумал?
— скорее констатировал, чем спросил Эд. Я кивнул. — Надо порыться в интернете и кое-что перечитать. К тому же мне есть о чем поговорить с капитаном.
— Вряд ли ему нравится, что ты пустил сюда охотиться дампир. Сколько помню ваш устав, это против правил. Ну, а что вы с ней вытворяете в нерабочее время?
Я показал ему кулак.
Не, вызывает обиду и зависть.
Ни капли не испугавшись, продолжил северный бог.
Ты был обязан дать мне второй шанс. Я бы точно ей понравился. Я же всем нравлюсь, это справедливо. Зачем тебе какая-то Дана, когда у тебя есть леди Мелисса? Она еще очень пылкая штучка. Нельзя так бесчеловечно играть ее чувствами. Хочешь, я спою что-нибудь романтическое под ее окнами и скажу, что это ты?
— Пой, — Не задумываясь, согласился я. Ты уже проделывал это в прошлом месяце, и она вылила содержимое ночного горшка тебе на голову.
Она не попала.
Угу.
Но почти не попала,
сдался Эд, спешно сдавая позиции.
Чтоб ты поскользнулся дома на овсяной каше, Ставр. Сколько можно припоминать мне эту историю? Все, я к себе переодеваться и бегом к фреске. Без меня не проходи.
Мы ушли тихо. Замок еще спал. Я только предупредил часовых во дворе, чтобы сказали Седрику, что лорд Белхерст с другом и дочерью вернется к завтрашнему вечеру. Бывший бог в большинстве случаев удачно подправляет время, создавая какие-то сложно сплетенные петли. Надеюсь, у нас все получится, и, разобравшись с делами в обоих мирах, мы вернем себе тишину и покой, чтобы хоть чуточку попочивать на законных лаврах. Раньше ведь это нам как-то удавалось. Я шагнул из гобелена на свою крепкую двуспальную кровать. Следом за мной бывший бог, но он неудачно задел ногой подушку и удачно растянулся на мягком. Гармония соблюдена.
Ставр, я чувствую себя ребенком. Можно мне сегодня поспать в твоей кроватке?
Нет, я за шиворот вынес психа со справкой из комнаты. И веди себя потише, Хельга спит.
«Я не сплю!»
— громко раздалось из кухни. Мы с дядей Эдиком невольно прижали уши, как два щенка, застигнутых хозяйкой за пробой на зуб ее новых тапочек.
«Она меня любит!» — вспомнил дядя Эдик.
«Я в курсе».
«Меня все любят, кроме тебя. Почему ты меня не любишь, не жалеешь? Разве я немного некрасив?»
«На меня перегаром не дыши!» Я решительно выпихнул обиженного бога из своего личного пространства. Ты очень красивый, честно. Мечта Евросоюза.
Тогда поцелуй меня.
Он требовательно ткнул себя пальцем в небритую щеку. Я охренел окончательно и бесповоротно.
Целуй. Докажи, что я красивый, и ты меня хоть немного любишь. Иначе мне так и придется умереть от тоски под кроватью, одинокому, заплаканному, по уши в комплексах.
«Ах ты, недобитый бандерлок из семейного склепа президента Америки!»
«Тише, Хельгу разбудишь, просто чмокни меня и закроем тему!» «Дядя Эдик, оставь папу в покое, иди на кухню, я тебя сама чмокну!»
Бывший бог поверил, размяк, и мне удалось вырваться.
«Па, чего вы так долго?»
Хельга встала из-за кухонного стола и обняла меня так крепко, словно мы расстались месяц назад.
«Данка ушла. Я тут одна вся сижу. Смузи сделала, стирку запустила».
«Ты просто умничка. Почему не легла спать? Все дела могли подождать и до завтра».
«Завтра тебе в школу».
«Мне?» — не понял я.
«Ну да. Тебя завуч вызывает. Забыл?»
«Честно говоря, абсолютно. И ведь идти придется, хотя ничего хорошего я там не услышу. Может, дядя Эдик за меня сходит?»
«Он в прошлом году на родительском собрании был», — кисло напомнила Хельга. «Это когда у нас чуть школу не закрыли, потому что он взял в заложники преподавательницу математики, физрука и бабушку-уборщицу».
«О, да. Я отлично помню эту историю. Невесть с чего взбесившемуся Эду страшно не понравился шиньон на затылке возрастной преподавательницы математики. Вступившегося за нее культурист-физрука он просто заставил этот же шиньон съесть, а бабулька-уборщица оборонялся от первых рядов полиции, держа несчастную за ноги. Сдался после долгих переговоров с МЧС за две бутылки кефира и пирожок из школьной столовой. Как псих со справкой, был отпущен буквально через час, но наказание свыше настигло его туалетным заключением. Пирожок с рисом и яйцом оказался несвежим. Пока мы обнимались, бывший бог, проявив деликатность, нырнул в свою комнату переодеться и вышел к нам, экипированный уже по-домашнему. Обычно это значит в простом килте, драной футболке с надписью «Я взял кредит, иду стреляться» и свободно повязанным на шею носовым платком в клетку или горошек. На этот раз он нацепил еще и темные очки. «Куда нагламурился?» «Завтра в 7:22 из Борисполя в Париж взлететь, сесть и в Прованс за бордовым бордо из винных погребов? Эд, она не берет попутчиков, хочет надраться в одиночку».
«Ты подслушивал», —
мрачно насупился он. а ты не врубай одну и ту же мелодию по 60 раз в день.
— Па, вы что, ссоритесь? — не выдержав, вмешалась Хельга. — Второй день, как кошка с собакой.
— Третий, — поправили мы хором.
— Тем более. А как до моих проблем, так значит, никому и дела нет.
— У тебя проблемы, лапка? — также в один голос дублировали мы с Эдом.
— Чего вам рассказывать? Вы же мужчины. Вам только и надо куда-то бежать, кого-то бить, складывать головы за родину столбиком или рядком, или что-то там орать про долг, предназначение и эту, как ее. Ну, когда много женщин, это нормально. А мне так и не вернули мою обезьянку.